Сегодня мы вот займемся им вплотную, и я постараюсь кончить эту тему бытия у Парменида и Гераклита. Все вот те вопросы, которые возникли у нас на Пармениде, я сейчас завершу одной фразой, которая сразу вводит нас в работу, проделанную Гераклитом. А я уже говорил и напоминаю вам это, что фактически суть дела с первыми греческими философами, а именно с Парменидом и Гераклитом, состояла в том, что, с одной стороны, установилось некоторое мышление. Оно установилось усилиями пифагорейцев, милетцев, установилось в теории элементов античных, установилось также и в атомизме, хотя я вам еще его и не излагал, и, в общем-то, по хронологии атомизм или параллельное явление Гераклиту и Пармениду, или более позднее, в своих развитых выражениях более позднее. Но я имею в виду следующее, я сказал, установился некоторый мыслительный акт, и повторялся он. А раз хоть один раз совершился познавательный или мыслительный акт, он, во-первых, содержит в себе все свои условия и предпосылки, и затем, как если он когда-либо второй раз совершается, он воспроизводит все свои условия и посылки. И с другой стороны, вот то, что установилось, начинает проясняться путем изобретения философского языка. Мы должны различать две вещи. Вот нечто, что установилось в виде мышления, а с другой стороны, то, как оно эксплицируется, проясняется путем изобретения особого языка. Второе не обязательно совпадает с первым. То есть вот то, что установилось, можно выяснить, если повезет, или со временем, можно выяснить и в другом языке. Вот я пытался пояснить вот то, что установилось, реально установилось, как мышление, пояснить это вот еще не использовав язык философии, исторически известный язык, греческой философии. Я пользовался каким-то своим батарденным языком, пытаясь пояснить это. А теперь я ввожу то, как грекам случилось понять и понимать для самих себя то, что вот они натворили и наделали. Часть понятия я уже на Пармениде показал. Вот как вырабатывать язык философии, язык бытия. Бытийный язык. Появляются термины, понятия бытия. Появляются термины, понятия мышления, в которых люди специальным образом пытаются уяснить себе, что, собственно говоря, произошло и в каком положении человек оказался после того, как произошло то, что произошло. Я подчеркиваю все время, что вот этот возникающий философский язык есть именно язык. То есть не просто прямые какие-то утверждения, а утверждение, предполагающее некоторую философскую грамматику, лишь зная которую, можно понимать этот язык, потому что, к сожалению, всякий человеческий язык есть язык предметный. Всякое слово предполагает, что у этого слова есть референт, существующий в мире, то есть предмет, обозначаемый этим словом. И мы, естественно, склонны так понимать, а вот философии нельзя так понимать. Используя обычные ресурсы языка, философия при этом пытается сказать нечто иное. Вот я показывал вам фактически в том совершенно особом смысле, в каком нужно брать утверждение, что бытие и мышление тождественны. Ведь мы склонны понимать так, что есть предметы для нас, есть мысли о предметах, и, следовательно, в каком-то смысле философ какой-то, скажем, Парменид, утверждает, что вот то, что в нашей голове, какие-то образы, представления, тождественные тому, что вне головы, и что называется бытием. Но это не так, поскольку бытием называются не предметы, которые вне нас. Бытие – это бытие существующего, а не существование предметов. И я пытался вот показать вам, в каком смысле это вот бытие существующего есть нечто, что сопринадлежит мысли, которая узнает бытие существующего. Я показал, что фактически бытие – это нечто становящееся. То есть о бытии можно рассказывать и в терминах якобы статичных, как у Парменида. Есть некое неподвижное, целиком все данное, неизменное, целое, называемое бытием. И можно все то же самое говорить, беря ноту, состоящую в утверждении, что вот это все, то, что есть и то, что бытием называется, не есть само по себе, как само по себе есть деревья и камни, а есть нечто, что становится, в смысле, в существовании или через существование выступает. И вот мы здесь как раз и берем Гераклита, потому что Гераклит есть философ, философствующий под знаком следующего вопроса. Его интересовали не просто признаки и возможные способы описания бытия, на чем делал акцент Парменид, а его прежде всего интересовало и очень интенсивно и драматично интересовало следующее. Как, собственно, бытие становится в существующем? Повторяю, как бытие становится в существующем? Тем более, что по Пармениду мы уже знали, что греки под видом бытия занимались своей мысли тем, что никак ухватить нельзя в виде какого-либо реально существующего предмета. И, следовательно, не является каким-то идеальным, истинным миром, который столь же реально, как и предметы, существовал бы за этими предметами. Вот в чем-то, что называется истинным миром или миром по истине. У греков, повторяю, потому что все остальное это последующие наслоения на греков, есть одна маниакальная совершенно настроенность или мысль, которая состоит в том, что все посюстороннее, все здесь, все посюстороннее, все здесь. Все явлено, все открыто, только в определенном срезе всего существующего, а не просто вот так. И, следовательно, то, что бытием называется, это особый разговор об этом, внутри которого это бытие есть и проявляется, и что есть аура или облако, сопровождающее этот разговор. И мы не можем говорить о предмете, то есть о бытии, так, чтобы вот поговорив, потом указать на него пальцем. Бытие есть то, что на волне усилия этого мышления или этого разговора существует и воспроизводится. И вот Гераклит был первым философом, который драматически и, я скажу так, экспериментально задал этот вопрос. Комментаторы Гераклита всегда оказываются перед одной забавной трудностью. И эта трудность порождает различия школ интерпретации Гераклита. И она сводится к тому, что я выразил бы так, что, собственно говоря, почти что невозможно установить, автором какого учения является Гераклит? То ли он автор учения о том, что все течет и все меняется, то есть автором учения о неустойчивости, приходящности, течении всего, в отличие, как вы видите, следовательно, от Парменида, который, говоря о бытии, говорил о чем-то неподвижном, пробивающем само по себе, таком солидном, настолько солидном, что и круглом, что даже вот ассоциации с каким-то физическим всеохватывающим шаром возникает. Есть, есть солидно и пребывает вполне закругленно. Ну, я к этому возвращаться не буду, от этих вот ассоциаций наглядных и смыслов я пытался избавиться в интерпретации Парменида. Так вот, а Гераклит якобы автор учения о течении или текучести всего. Или Гераклит автор учения о гармонии или совмещении противоположностей. То есть уже что-то устойчивое, ну, называемое гармонией, совмещением противоположностей. Можно выбирать одно в качестве якобы учения Гераклита, а именно текучесть, а можно выбирать и гармонию противоположностей. Дело в том, что и вся трудность в этом состоит, что Гераклит не автор учения, что нет учения Гераклита в одном очень простом в смысле слова. В том же самом смысле слова, в каком такой поэт в русской поэзии, как Хлебников, не есть автор поэм, то есть законченных художественных произведений, экземпляров таких классических, которые были бы продуктами пчелки по имени Хлебников. Если бы я попросил вас перечислить произведения Хлебникова, то, в общем-то, вы, наверное, затруднились бы. Я, во всяком случае, затрудняю назвать Хлебникова автором поэм. И то, что осталось в виде стихов и узкообразных поэм, действительно совершенно явно кажется какая-то другая работа. Ну, скажем так, мы явно воспринимаем Хлебникова как поэта для поэтов. В одном простом смысле слова, что вся его поэтическая работа была не в сфере производства поэм и стихотворений, а в сфере производства средств производства поэзии. И он занимался именно экспериментами над возможностями средств поэтического выражения. На этом уровне лежала его работа. И она была связана, как вы прекрасно знаете, с парадоксальным перемешиванием пластов языка, сталкиванием одного пласта с другим, чтобы само столкновение это выявило бы или высвободило бы какие-то ушедшие в глубину возможности и смыслы, и поэтические качества самих, самих словесных масс и так далее. Массы словесные пришли в движение, нарушающие привычные семантические ходы, привычные образные и ритмические связки и так далее, и так далее. В этом смысле поэт для поэтов. В случае Гераклита мы имеем дело с тем же самым случаем. Гераклит – философ для философов, не автор учения какого-нибудь. Конечно, там как философское утверждение есть, так же, как у Хлебникова есть стихи и поэмы. Я ведь не говорю, что у Хлебникова нет стихов и поэм. Гераклит решил выявить проблему бытия, приведя в движение все те слова, семантические связки, синтаксические связки, посредством которых мы вообще о бытии можем говорить. Он их столкнул, а себя свел к роли афориста, не афериста, а афориста. Потому что аферисты при этом параллельно были, их называли софистами в Древней Греции. К роли афориста, который в зазоре между фразами, готовыми, существующими, в зазоре между фразами, которые он сталкивает, пытается высечь или выявить пространство возможного смысла. И так создать понимание. Потому что, и это был основной исходный пафос Гераклита, он считал, что вот то, о чем он говорит, нельзя прямо понять и изложить в виде теории, а можно лишь навеять. Так, чтобы смысл был бы конечным или производным продуктом, отложением в голове читателя или слушателя, самого парадоксального и экспериментального движения мысли в тексте или в словах Гераклита. Ну, скажем так, вот Парменид прямо в виде какой-то построяемой теории рассказывал о том, что вот есть бытие или нечто в мире по истине, а есть нечто в мире по мнению. Это нечто, то, что поистине, оно скрыто за миром по мнению. Но повторяю, это за не пространственная метафора, то есть лишь пространственная метафора, а не утверждение. Нет действительного другого мира, который также существовал бы, как этот мир, наш видимый мир, но существует также предметно, он был бы при этом более осмысленным, более высоким, священным и прочее. Нет. То, что называется истинным миром, есть прорез посестороннего, полностью нам явленного мира. Взгляд на него. И внутри взгляда, если он интенсивен и способен держаться, внутри этого взгляда держится и стоит. Я в прошлый раз вам говорил о том, что в образе некоторого вертикального бодрствующего стояния греки и выделили одним шагом и одновременно бытие и мысль. Одним шагом одновременно бытие и мысль, и все это вокруг образа вот некоторого вертикально бодрствующего стояния, которое на вершине своей, как на вершине волны, держит то, о чем можно говорить, как о бытии. Если нет этого, ни о ком бытии речи не идет. И Гераклит занялся своими экспериментами, из-за которых он получил прозвище Гераклита Темного, и из-за которых неизвестно, что изложить в качестве учения Гераклита, занялся, потому что этим экспериментально занялся он, потому что у него в глубочайшей, почти что завершенной пластической форме присутствовало еще одно греческое ощущение. А именно ощущение, вот я говорил, вертикальное стояние, выражу теперь это иначе, ощущение того, что вот все есть наличное сцепление, как оно сложилось, не заданное заранее никоим образом. Не имеющие никаких гарантий, которые сами по себе солидно, как скала, существовали бы. А вот пошли, сцепилось, не случайно потом, я к этому вернусь, появляется образ реки. Вот так, вошли в реку, пошли, сцепилось, и вот держись, потому что все, что будет, будет в полемосе. Полемос, от этого произошло слово полемика, то есть война, говорит Гераклит, есть условие и родитель всего. Вот опять это волятюкная философская фраза. Что Гераклит милитарист, что ли? Да нет. Он хочет сказать, что лишь вот это полемическое состояние, лишь внутри которого, состояние всеобщего полемоса, внутри которого стоят схватки с бытием или друг с другом, или с собой, схватки с собой, стоят люди, в этом определиться и решиться, кто раб, а кто свободный. Война разбрасывает по результирующим ячейкам. Вот он оказался рабом, не хотел умереть. А свободный он готов был умереть и выдержал риск своей готовности, готовности к смерти. Поэтому один сильнее или больше тысячи, говорит Гераклит, если он наилучший. А наилучший это не дано заранее. Только внутри полемоса станет и определиться. И вот сама фраза, сама стилистика и сам ход размышлений Гераклита есть в свою очередь полемос, то есть не о полемосе, а сам есть полемос, внутри которого определится мысль в данном случае. Правильная мысль или истинная мысль, или та мысль, которую Гераклит называет, что это мысль об одном. Так вот, уже было известно, что бытие неявно, и что нам нужно научиться внутри мира по мнений сделать бытие явным, потому что когда бытие есть, то оно столь же явно, как и все остальное. Ну, например, слава. Слава ведь не скрытое качество, а явление. Но явление, которое завершает, набрасывает как бы мантию завершенности и законченности на всю человеческую жизнь и придерживает ее в свете, в луче славы. Следовательно, вот это вот вертикальное стояние божествующее есть как бы стояние героя в луче света. Не мигающим взором смотрит герой в этом луче света. Так вот, известно, что это значит бытие в то же время себя скрывает. Эту же мысль, которую, вот эту мысль Бипрамид выражал, ну, условно скажем так, догматически или теоретически, а Гераклит ее приносит нам, парадоксализируя наши обычные представления, сталкивая их и так их запутывая, чтобы сама путаница и полемос наших обычных представлений навели бы нас на мысль. То есть на что? На то состояние, в котором мы умны. Так вот он будет рассуждать так, он скажет, люди обманываются в познании явного, подобно Гомеру, который был умудреннейшим из всех эллинов. Ведь именно его обманули мальчишки, которые ловили блох, говоря, что увидели и схватили, то потеряли, а что не увидели и не поймали, то носит с собой. Это фраза, построенная как фольклорная загадка. Разгадайте, что увидели и схватили, то потеряли, а что не увидели и не поймали, то носим с собой. Вот так он выражал. Есть выражение еще похлеще в смысле их якобы темноты. Но это темнота, жалящая темнота, вводящая нас в полемос с нами самими. Гераклит, продолжая свою вот эту вот жалящую и парадоксализирующую мысль, хочет сказать, что то, что истина и то, что есть поистине, самое близкое к нам, мы на себе носим, хотя не увидели и не поймали. Плохо. Все это близко, все явно. Логос общ всем, хотя многие живут так, как если бы имели собственное разумение. Помните, я говорил вам в связи с Пармидом о расколе бытия, о выпадении человека в своемыслие, в своенравие, которое как раз и раскалывает бытие и тем самым вводит в тень в бытие. Так вот, хотя это все близкое, и логос один, и все к нему приобщены, логосу этому сущему, говорит Гераклит, всегда невосприимчивы бывают люди и до того, как услышат, и после того, как услышат впервые. Ибо хотя все бывает согласно этому логосу, неопытным подобны пытающиеся произносить слова и производить действия, о которых я рассказываю, разделяя каждое согласно природе, и возвещая, каковы они. От других же людей скрыто то, что они делают, бодрствуя подобно тому, как о них укрывается, они забывают виденное во сне. Вернее так, что бодрствуя мы забываем то, что видели во сне, а во сне мы забываем то, что мы знаем и видели, бодрствуя. Более того, во сне нам снится сон, в котором мы забываем другой сон, который нам снится во сне. И все эти люди, которые уходят каждый в свой мир во сне, и лишь бодрствуя они разделяют один мир во сне, они каждый уходит в свой мир. Более того, то есть вот все эти люди могут быть охвачены одним словом и определением у Гераклита. Присутствуя, они отсутствуют. Ну, я сказал вам, что это очень частый случай, когда мы присутствуем, присутствуя, отсутствуем, в том самом смысле, который я пытался вам пояснить, когда говорил о том, что лишь отсчитывая и начиная с бытийных явлений, у нас есть существование, например, психологическое. Ну, это очень легко проиллюстрировать. Например, в подцензурной русской литературе и драме мы часто существуем, не существуя. Что-то испытываем, что-то происходит, но то, что мы испытываем и происходит, этого не существует. Как ни странно. Вот, скажем, допустим, я пошел в театр, и в театре на сцене, как выразилась одна моя знакомая, достоинство этой пьесы состояло в том, что на сцене пьяный человек наконец заговорил пьяными словами. Мы так не привыкли к тому, хотя знаем, что мы бываем пьяными и пьяных еще больше вокруг нас, что вот случилось чудо, художественное достижение такое. На сцене пьяный человек заговорил пьяными словами. Но этого ведь не существует как художественного события. Хотя конкретно это может быть очень большое достижение для пробивания этой пьесы, достижение в том, что наконец-то это сказалось. Ну, это сказалось, и этого нету. Об этом даже говорить нельзя в терминах, относящихся к развитию искусства, к развитию драмы и прочее. Мы пережили что-то, какой смелый автор, но ни нас нету, ни автора нету. Присутствуя, мы отсутствуем. Тоже так же, как в свое время, лет 10 тому назад, Роже Гаради, бывший тогда еще в партии коммунистической, партии Франции, большими усилиями мысли, а усилия мысли совершаются во времени, они, казалось бы, принадлежат истории и культуре, да, фактом совершения усилий, открыл, что все-таки Пруст, и в особенности Кафка, большие и великие писатели. Вот акт признания, что их можно допустить в марксистский ареопаг. Это его собачье дело, это открывается. Этого не существует. Кто тебе велел долго-долго и упорно не считать их писателями, а потом вдруг сделать художественное открытие? Великие писатели, которые наконец-то пробились в его голове через загородку, поставленную терминами социалистического реализма. Это их собственная внутренняя история, этого не существует. Как акт, как событие. Вот что я сказал сейчас? Я перевел на анекдотические слова реальных жизненных советско-французских анекдотов, перевел то, что Гераклит говорил. Вот что такое бытийная мысль или вертикальное бодствующее, сейчас скажу, присутствие. Когда присутствуя, присутствуешь, а не присутствуя, отсутствуешь. греческой философии и во всякой философии о бытии есть всегда мысль о неком подобном бытии. Ну, как вот мы в 20 веке нашли хороший термин, по-моему, из английской литературы пришел этот термин, зомби. Вот есть зомби-бытие. Все так, казалось бы, как у людей, а не существует в смысле человеческого существования. Так вот, зомби, восторгающийся тем, что пьяный человек на сцене заговорил пьяными словами, или изображающий, наконец-то, в итоге сложной эволюции искусства, достигли наконец-то, что пьяный человек на сцене говорит пьяными словами, или что вот все-таки Кафка великий писатель. Вот это есть бытие, которое тоже может быть описано. То есть не бытие, а существование, которое может быть описано. Ну, как я вам предлагал, такой популярный, что ли, возможность выявления законов, так же, как во второй части поэмы Парменида законы формулируются, законов видимого мира. И что затруднение всегда приводит комментатора. Как же так, сначала Парменид излагает истину, то есть какого бытия, а потом излагает вот нечто, что людям только кажется, зачем все это излагать? Да нет, очень просто. Потому что это и есть сфера законов. Так же, как в сфере законов выполняется вот это вот психологическое правило, которое я вам рассказывал в прошлый раз, или позапрошлый, я уже не помню точно. Вот. Какова самая эффективная ложь? Это правда, сказанная в ситуации, когда в нее не могут поверить и не могут принять. Следовательно, сказанное с учетом законов психологии. Я говорил вам, жена пришла от любовника и на вопрос мужа, где она была, она говорит, у любовника. Психологический человек не может этого принять. Он скажет, брось глупые шутки. Следовательно, увидеть бытие ведь можно только одним способом, отказавшись от психологии. Муж не поверил правде, потому что он психологичен. Или, сказал бы Гераклит, присутствуя, отсутствует. Глаза и уши – плохие свидетели людям, у которых варварские души. Это слова Гераклита. Конечно, здесь под варварами имеется в виду необычные античные развлечения между греками и варварами. А в данном случае он просто использует наличный в греческом языке термин, использует, чтобы варварам приравнять людей, у которых не бодрствующий строй души. Это называется варварской душой. Так вот, это вот бодрствующее состояние или состояние прислушивания к логосу, которое Гераклит выражает еще следующим образом. Он говорит, не мне, а логосу или речеслову, внемлющие искусству мысли, или, скажем так, не мне, а искусству мысли, слышащему логос, или способному услышать логос, внимайте. И состоит это искусство в том, чтобы уподобиться этому притче слову и логосу, ибо одно все, все одно. И вот это слово «одно все» все время повторяется у Гераклита. Сейчас я замкну рассуждение, вернусь к тому, с чего я начал эти фразы. Я пока приведу еще вам одну цитату. Учитель великого множества Гесиод, уверены люди, что он знает великое множество. Он, который не распознал дня и ночи, есть ведь одно. То есть для него день был день, а ночь была ночью. И он не распознал одно. Так вот, вот это вот внемлющее бодрствование, прислоняющееся к одному, потому что все одно, и только прислонившись можно к нему жить, и для прислонения этого нужно бодрствовать и стоять, оно, и это позволит мне перейти к следующей мысли, выражается Гераклитом и следующим образом. Народу надо биться или надобно биться за закон, в скобках который становится, ну, это комментаторское расширение лапидарности греческого языка. В конструкции греческой фразы, само собой разумеется, что вот эта вот приставка, которая становится, ну, а комментатор ее выявляет. Значит, народу надо было биться за закон, который становится, или за становящийся закон, как за земляной вал. Те, кто речи с умом ведут, должны укрепляться во всеобщем, как город в законе, и много крепче. Ибо все человеческие законы питаются одним, божественным. Ибо он властвует, как хочет, и всему давлеет, и все превосходит. И вот здесь вот начинается, собственно, наша история. Почему, собственно говоря, о чем он говорит, Гераклит, и что он имеет в виду, что называется здесь одним, почему это называется божественным, почему это все давлеет, почему за это надо биться. Так вот, я сказал, что грек, а Гераклит есть грек par excellence, это человек стечения событий. То есть как пошли, сцепилось, и вот нужно стоять здесь, вот сейчас, полемусе, и что-то тогда выпадет в раствор или в осадок, кристаллизуется, и это будет называться бытием. Он вот эту вещь выражает теперь на уровне, условно скажем, политического мышления. Вот народу надо добиться за закон. И вот здесь вся глубокая философия бытия и логоса гераклитовская и содержится. Хотя, казалось бы, таких банальных и в то же время не слишком уж понятных фраз. Внутри полемуса только и есть бытие, но не бытие, как какой-нибудь отдельный предмет, а бытие, и только это и называется бытием, как условие, и почва того, что вообще могут быть какие-нибудь предметы и явления этого рода. Следовательно, перерывом я только одну фразу скажу. Следовательно, закон, за который нужно биться, есть никакой конкретный закон, ни один из каких-либо законов, а есть условия, или закон законов, в том смысле, что это условие того, что вообще у нас есть законы. и что они у нас будут, если мы бьемся за становящийся закон. Фактически здесь говорится о том, что вот то, что есть, есть само движение законообразующей мысли, которая производит законы, а не какой-нибудь конкретный закон, который, за который нужно было бы догматически биться и требовать, чтобы именно он был. Если у нас есть, скажем так, законопроизводящий пафос, то будут законы. А законопроизводящего пафоса может не быть. Пока он был, кстати, Греция была. То есть, пока Греция состояла из достаточно большого числа людей, способных на уровне неотъемлемой, а не жизненно-смертной потребности и понимания законов воспроизводить условия жизни в законах, тогда была греческая цивилизация. То, что я сейчас описываю, есть фактически описание феномена полиса, как особого феномена, который всегда такая блуждающая загадка для любого историка. Давайте сделаем перерыв, а то я устал уже.